Глава 18. Передонов возвращался с одной из ученических квартир. Внезапно он был застигнут мелким дождем. Стал соображать, куда бы зайти, чтобы не гноить на дожде нового шелкового зонтика. Через дорогу на каменном двухэтажном особнячке увидел он вывеску «Контора нотариуса Гудаевского». Сын нотариуса учился во втором классе гимназии. Передонов решил войти, заодно нажалуется на гимназиста. И отца, и мать застал он дома. Встретили его суетливо. Так и все здесь делалось. Николай Михайлович Гудаевский был человек невысокий, плотный, черноволосый, плешивый, с длинную бородою. Движения его всегда были стремительны и неожиданны. Он словно не ходил, а носился. Коротенький, как воробей, и никогда нельзя было узнать по его лицу и положению, что он сделает в следующую минуту. Среди делового разговора он внезапно выкинет коленце, которое не столько насмешит, сколько приведет в недоумение своей беспричинностью. Дома или в гостях он сидит-сидит, и вдруг вскочит и без всякой видимой надобности быстро зашагает по горнице, крякнет, стукнет. На улице идет-идет, и вдруг остановится. Присядет или сделает выпад, или другое гимнастическое упражнение, и потом идет дальше. На совершаемых или свидетельствуемых у него актах Гудаевский любил делать смешные пометки. Например, вместо того, чтобы написать об Иване Ивановиче Иванове, живущем на Московской площади в доме Ермиловой, он писал об Иване Ивановиче Иванове, что живет на Базарной площади, в том квартале, где нельзя дышать от зловония и так далее. Упоминал даже иногда о числе кур и гусей у этого человека, подпись которого он свидетельствует. Юлия Гудаевская, страстная, жестоко-сентиментальная, длинная, тонкая, сухая, странно при несходстве фигур, походила на мужа ухватками, такие же порывистые движения, такая же совершенная несоразмерность с движениями других. Одевалась она пестро и молодо, и при быстрых движениях своих постоянно развивалась во все стороны длинными разноцветными лентами, которыми любила украшать в изобилии и свой наряд, и свою прическу. Антоша, тоненький юркий мальчик, вежливо шаркнул. Передонова усадили в гостиной, и он немедленно начал жаловаться на Антошу. Ленив, невнимателен, в классе не слушает, разговаривает и смеется, на переменах шалит. Антоша удивился. Он не знал, что окажется таким плохим, и принялся горячо оправдываться. Родители оба взволновались. «Позвольте», — кричал отец, — «скажите мне, в чем же именно состоят его шалости?» «Ника, не защищая его», — кричала мать, — «он не должен шалить». «Да что он нашалил?» — допрашивал отец, бегая, словно катаясь на коротеньких ножках. «Вообще шалит. Возится, дерется», — угрюмо говорил Передонов. — «Постоянно шалит». «Я не дерусь», — жалобно восклицал Антоша. «У кого хотите, спросите, я ни с кем никогда не дрался». «Никому проходу не дает», — сказал Передонов. «Хорошо-с, я сам пойду в гимназию, я узнаю от инспектора», — решительно сказал Гудаевский. «Ника, Ника, отчего ты не веришь?» — кричала Юлия. «Ты хочешь, чтобы Антоша негодяем вышел? Его высечь надо». «Вздор, вздор!» — кричал отец. «Высеку! Непременно высеку!» — кричала мать, схватила сына за плечо и потащила в кухню. «Антоша!» — кричала она. «Пойдем, миленький, я тебя высеку!» «Не дам!» — закричал отец, вырывая сына. Мать не уступала. Антоша отчаянно кричал. Родители толкались. «Помогите мне, Ардальон Борисович!» — закричала Юлия. «Подержите этого изверга, пока я разделаюсь с Антошей!» Передонов пошел на помощь, но Гудаевский вырвал сына, сильно оттолкнул жену, подскочил к Передонову и закричал. «Не лезьте! Две собаки грызутся, третья не приставай! Да я вас!» Красный, растрепанный, потный, он потрясал в воздухе кулаком. Передонов попятился, бормоча невнятные слова. Юлия бегала вокруг мужа, стараясь ухватить Антошу. Отец спрятал его за себя, таская его за руку то вправо, то влево. Глаза у Юлии сверкали, и она кричала. Разбойник вырастет, в тюрьме насидится, в каторгу попадет. «Типун тебе на язык!» — кричал Гудаевский. «Молчи, дура злая!» «А, тиран!» — взвизгнула Юлия, подскочила к мужу, ударила его кулаком в спину и порывисто бросилась из гостиной. Гудаевский сжал кулаки и подскочил к Передонову. «Вы смутьянить пришли?» — закричал он. «Шалит Антоша? Вы врете! Ничего он не шалит! Если бы он шалил, я бы без вас это знал, а с вами я говорить не хочу! Вы по городу ходите, дураков обманываете, мальчишек стягаете, диплом получить хотите на стегольских дел мастера! А здесь не на такого напали, милостивый государь! Прошу вас удалиться!» Говоря это, он подскакивал к Передонову и оттеснял его в угол. Передонов испугался и рад был убежать. Но Гудаевский в пылу раздражения не заметил, что загородил выход. Антоша схватил отца сзади за фалды сюртука и тянул его к себе. Отец сердито цыкнул на него и легнулся. Антоша проворно отскочил в сторону, но не выпустил отцова сюртука. «Цыц!» — крикнул Гудаевский. «Антоша, не забывайся!» «Папочка!» — закричал Антоша, продолжая тянуть отца назад. «Ты мешаешь Ардальону Борисовичу пройти!» Гудаевский быстро отскочил назад. Антоша едва успел увернуться. «Извините», — сказал Гудаевский и показал на дверь. «Выход здесь, а задерживать не смею». Передонов поспешно пошел из гостиной. Гудаевский сложил ему из своих длинных пальцев длинный нос, а потом поддал в воздухе коленом, словно выталкивая гостя. Антоша захихикал. Гудаевский сердито прикрикнул на него. «Антоша, не забывайся! Смотри, завтра поеду в гимназию, и если это окажется правда, отдам тебя матери на исправление». «Я не шалил, он врет!» — жалобно и пискливо сказал Антоша. «Антоша, не забывайся!» — крикнул отец. «Не врет, надо сказать, ошибается. Только маленькие врут. Взрослые изволят ошибаться». Меж тем Передонов выбрался в полутемную прихожую, отыскал кое-как пальто и стал его надевать. От страха и волнения он не попадал в рукава. Никто не пришел ему помочь. Вдруг откуда-то из боковой двери выбежала Юлия, шелестя развивающимися лентами, и горячо зашептала что-то, махая руками и прыгая на цыпочках. Передонов не сразу ее понял. «Я так вам благодарна!» — наконец расслышал он. «Это так благородно с вашей стороны, так благородно, такое участие! Все люди такие равнодушные, а вы вошли в положение бедной матери. Так трудно воспитывать детей, так трудно! Вы не можете себе представить! У меня двое, и то голова кругом идет. Мой муж тиран. Он ужасный, ужасный человек, не правда ли? Вы сами видели». «Да», — пробормотал Передонов, — «ваш муж. Как же это он? Так нельзя. Я забочусь, а он...» «Ах, не говорите», — шептала Юлия, — «ужасный человек. Он меня в гроб вгонит и рад будет. И будет развращать моих детей, моего маленького Антошу. Но я мать, я не дам. Я все-таки высеку». «Не даст», — сказал Передонов и метнул головою по направлению к горницам. «Когда он уйдет в клуб, не возьмет же он Антошу с собой. Он уйдет, а я до тех пор молчать буду, как будто согласилась с ним. А как только он уйдет, я его и высеку. А вы мне поможете. Ведь вы мне поможете, не правда ли?» Передонов подумал и сказал. «Хорошо, только как же я узнаю?» «Я пришлю за вами, я пришлю», — радостно зашептала Юлия. «Вы ждите, как только он уйдет в клуб, так я пришлю за вами». Вечером Передонову принесли записку от Гудаевской. Он прочел. «Достоуважаемый Ардальон Борисович, муж ушел в клуб, и теперь я свободна от его варварства до часу ночи. Сделайте ваше одолжение, пожалуйте поскорее ко мне для содействия над преступным сыном. Я осознаю, что надо изгонять из него пороки, пока мал, а после поздно будет. Искренне уважающая вас, Юлия Гудаевская». «Постскриптум. Пожалуйста, приходите поскорее, а то Антоша ляжет спать, так его придется будить». Передонов поспешно оделся, закутал горло шарфом и отправился. «Куда ты, Ардальон Борисович, на ночь глядя собрался?» — спросила Варвара. «По делу», — угрюмо отвечал Передонов, торопливо уходя. Варвара подумала с тоской, что опять ей не спать долго. Хоть бы поскорее заставить его повенчаться. Вот-то можно будет спать и ночью, и днем. Вот-то будет блаженство. На улице сомнения овладели Передоновым. А что, если это ловушка? А вдруг окажется, что Гудаевский дома, и его схватят и начнут бить? Не вернуться ли лучше назад? Нет, надо дойти до их дома, а там видно будет. Ночь. Тихая, прохладная, темная, обступила со всех сторон и заставляла замедлять шаги. Свежие веяния доносились с недалеких полей. В траве у заборов подымались легкие шорохи и шумы, и вокруг все казалось подозрительным и странным. Может быть, кто-нибудь крался сзади и следил. Все предметы за тьмою странно и неожиданно таились, словно в них просыпалась иная, ночная жизнь, непонятная для человека и враждебная ему. Передонов тихо шел по улицам и бормотал. «Ничего не выследишь, не на худое иду. Я, брат, о пользе службы забочусь, так-то». Наконец он добрался до жилища Гудаевских. Огонь виден был только в одном окне на улицу, остальные четыре были темны. Передонов поднялся на крыльцо тихонько, постоял, прильнул ухом к двери и послушал. Все было тихо. Он слегка дернул медную ручку звонка. Раздался далекий, слабый, дребезжащий звук. Но как он ни был слаб, он испугал Передонова, как будто за этим звуком должны были проснуться и устремиться к этим дверям все враждебные силы. Передонов быстро сбежал с крыльца и прижался к стенке, притаясь за столбиком. Прошли короткие мгновения. Сердце у Передонова замирало и тяжко колотилось. Послышались легкие шаги, стук отворенной двери. Юлия выглянула на улицу, сверкая в темноте черными страстными глазами. «Кто тут?» — громким шепотом спросила она. Передонов немного отделился от стены и, заглядывая снизу в узкое отверстие двери, где было темно и тихо, спросил тоже шепотом, и голос его дрожал.
«Ушел Николай Михайлович! Ушел, ушел!» Радостно зашептала и закивала Юлия.
Робко озираясь, Передонов вошел за нею в темные сени.
«Извините, — шептала Юлия, — я без огня, а то еще кто увидит, будут болтать».
Она шла впереди Передонова по лестнице, в коридор, где висела маленькая лампочка, бросая тусклый свет на верхние ступеньки. Юлия радостно и тихо смеялась, и ленты ее зыбко дрожали от смеха.
«Ушел!»
— радостно шепнула она, оглянулась
и окинула Передонова страстно горящими глазами.
«Уж я боялась, что останется сегодня дома, так развоевался. Да не мог вытерпеть без винта. Я и прислугу отправила. Одна Лизина нянька осталась, а то еще нам помешают. Ведь нынче люди знаете какие?»
От Юлии веяло жаром, и вся она была жаркая, сухая, как лучина. Она иногда хватала Передонова за рукав, и от этих быстрых сухих прикосновений словно быстрые сухие огоньки пробегали по всему его телу. Тихохонько, на цыпочках прошли они по коридору, мимо нескольких запертых дверей и остановились у последней, у двери в детскую. Передонов оставил Юлию в полночь, уже когда она ждала, что скоро вернется муж. Он шел по темным улицам, угрюмый и пасмурный. Ему казалось, что кто-то все стоял около дома и теперь следит за ним. Он бормотал. «Я по службе ходил. Я не виноват. Она сама захотела. Ты меня не подденешь. Не на того напал». Варвара еще не спала, когда он вернулся. Карты лежали перед нею. Передонову казалось, что кто-то мог забраться, когда он входил. Может быть, сама Варвара впустила врага. Передонов сказал: «Я буду спать, а ты колдовать на картах станешь. Подавай сюда карты, а то околдуешь меня». Он отнял карты и спрятал себе под подушку. Варвара ухмылялась и говорила: «Петрушку валяешь. Я и колдовать-то не умею. Очень мне надо». Его досадовало и страшило, что она ухмыляется. «Значит, — думал он, — она и без карт может. Вот под кроватью кот жмется и сверкает зелеными глазами. На его шерсти можно колдовать, гладя кота в потьмах, чтобы сыпались искры. Вот под комодом мелькает опять серая недотыкомка. Не Варвара ли ее подсвистывает по ночам тихим свистом, похожим на храп?» Гадкий и страшный приснился Передонову сон. Пришел Пыльников, стал на пороге, манил и улыбался. Словно кто-то повлек Передонова к нему, и Пыльников повел его по темным грязным улицам, а кот бежал рядом и светил зелеными зрачками.